Этничная антинародная политика поддерживается только теми, чей бизнес она защищает. Нынешнее богатство США в большой степени получено за счет грабежа природных ресурсов, а значит и народов других стран. Нынешнее бедственное состояние многих стран Африки, Азии, Латинской Америки – это результат такого грабежа, результат политики США и их союзников. Теперь экономика США требует новых, более крупных жертв, и вот США уже решают, какой режим должен быть в Ираке, кто должен править страной. После Ирака не тот режим окажется уже в Саудовской Аравии, а там и дальше захочется править миром и так далее. Подписано письмо так. Михаил Максимович, инженер. Приписка. Пригласите на передачу поспорить. Нет, Михаил Максимович, США богаты не за счет грабежа народов мира, а многие страны Африки, Азии и Латинской Америки бедствуют не потому, что их кто-то грабил или продолжает грабить. Это главная ваша ошибка, если уместно это слово. Вы приняли на веру давнюю выдумку. Ее любил повторять Ленин, но появилась она до него. У вас все построено на этой выдумке. Без нее все рассыпается. Поэтому вы и держитесь за нее, и будете, думаю, держаться до последнего. А между тем узнать, как в действительности обстоит дело, довольно легко. Взять несколько хороших учебников. В странах, о которых вы говорите, люди испокон веков не любят учиться и трудиться, не могут устроить свою жизнь без взяток, вымогательства и надувательства, без того, что называется коррупцией. Вы инженер и должны уважать статистику. Она говорит, чем больше коррупции, тем больше бедных. Это не пропаганда, а статистика. В Америке не все любят учиться и трудиться, есть и коррупция. Но если сравнивать с бедными странами, то можно сказать, что в Америке любят учиться и трудиться, и никто не берет взяток. Плюс свобода и конкуренция. Их тоже измеряют. Тут тоже не пропаганда, а статистика. Где больше свободы и конкуренции, там сытнее. Вот и все. Бизнес автора следующего письма Америка не защищает, потому, среди прочего, что у него нет никакого бизнеса. Это пенсионер из Нижнего Новгорода Дронов. Но он решительно поддерживает американского президента. Особенно его действия в Ираке. Резко отзывается о критиках Буша и международной политики Соединенных Штатов. Он вспоминает присуждение Нобелевской премии мира руководителю МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Считает это одним из шагов в пику американцам. «Позор», — пишет он, — «позор членам Нобелевского комитета, отдавшим премию мира президенту МАГАТЭ только за то, что он критиковал президента Джорджа Буша, освободившего Ирак от тирана и создавшего на Ближнем Востоке очаг демократии и свободы. Чиновникам Нобелевского комитета не нравятся люди слова и дела, продвигающие мировой прогресс, свободу и справедливость, работающие с полной самоотдачей. Если так будет и дальше, то премии скоро будут вручать лидерам нашей страны, тоже критикующим освобождение Ирака и сославшим во глубину сибирских руд Ходорковского. Не думаю я, господин Дронов, что президента МАГАТЭ наградили только за то, что он осуждал американцев. Если бы за это давали премии, так лауреатами уже были бы и сын юриста в России, и, например, конотопская ведьма в Украине. Так зовут одну из самых прогрессивных социалисток в этой стране. А с тем, что Штаты многие поносят, просто следуя моде, и что это не лучшая из мод в сегодняшнем мире, я согласен. Следующее письмо. «Я расчищал тропу в веселой, ярко освещенной тайге. Нужно было срубить толстый сук, преграждавший тропу. И вижу на кедре двух спокойно сидящих крупных красивых белок. Затем вижу целый выводок молодых красивых белок. И дальше вижу, что красивыми белками и бельчатами заполнены кедры, как новогодние елки, игрушками, и белки спокойны, не боятся. Знаете, что описывает сей человек? Это его сон. Да, нам рассказывают даже сны. Хорошо еще, что не просят их толковать, сами толкуют. Как истолковал свой сон этот слушатель? Так, как только и можно было. Неизбежность эры христианства на планете. Пишет Сергей Кожевников. В свете громких событий, связанных с убийствами иностранцев в России, почему бы не спросить у народа, что гуманнее, разрешить или запретить дальнейшее пребывание в России людей нерусской нации? Почему не проводится референдум о запрете въезда в Россию и выдворении из России всех лиц неславянской внешности в целях их же безопасности? Уверен, что большинство населения России проголосовало бы на таком референдуме за запрет въезда и пребывания в России иностранцев, так как все понимают, что другим способом нельзя гарантировать их безопасность. Не знаю, господин Кожевников, почему не проводится такой референдум. Это вопрос к российским властям и общественности. Может быть, дойдет еще и до этого. Я только могу сказать, что было бы, если бы из России стали выдворять всех лиц неславянской внешности и закрыли бы Россию для лиц нерусской нации. На такое мог бы пойти только жесточайший фашистский российский режим, страшнее сталинского и гитлеровского вместе взятых. При таком режиме Россия превратилась бы в тюрьму для всех, кто не был бы изгнан из нее. Вы не смогли бы жить, где вам хочется, на все требовалось бы разрешение, где и на кого учиться, на ком жениться, что читать и смотреть. Россия опять противопоставила бы себя всему свободному миру. Кругом враги, значит, страна должна готовиться к войне, пушки вместо масла. И, конечно, никакого частного предпринимательства. Все опять государственное. Но такая экономика, как показал советский опыт, бесплодна. Последнюю четверть советского века население не пухло с голоду только потому, что на Запад гнали нефть, а оттуда везли хлеб. Когда нефть подешевела, развитой социализм рухнул. Так что вашим согражданам, господин Кожевников, придется выбирать и вам. Или терпеть вокруг себя неславянские лица, или класть зубы на полку. Ваше настроение – это настроение самоубийцы. В Кремле это понимают, хотя там и есть родственные вам души. Но именно они против своей воли будут сдерживать таких, как вы. Экзекутор, стягая какого-нибудь юного фашиста по мягкому месту, будет приговаривать: «Услужливый дурак опаснее врага». Как видим по письму господина Кожевникова, никакой недруг не может предложить России более гибельного пути, чем такие вот ее любящие отпрыски. Так в любой стране, у каждой страны есть, конечно, внутренний враг. Это патриоты российского, великодержавного, имперского или просто кабацкого, казарменного, лагерного пошиба. Остальные враги – его выдумка. Ну, какой враг, например, из Егора Гайдара? Он говорит своим согражданам простые здравые вещи. Можете задираться на международной арене, можете продолжать киснуть в своей многовековой несвободе, можете отравлять себя племенной спесью, можете злобствовать на своих соседей, будете прозябать до скончания времен, несмотря на все свои природные богатства. Гайдар говорит, по-моему, дело, но, как скажет, тут же в почте «Радио Свобода» появляются негодующие письма. Многим, если не большинству, нравится слышать другие речи. Речи тех, кто празднует сейчас победу над такими демократами. «Мы хорошие, мы великие, мы знаем всех своих обидчиков, не забудем, не простим, никому не поддадимся». И вот напросились на то, что сами же назвали «новой холодной войной». А это большие бесполезные расходы, упущенная выгода. Вспомнить хотя бы пятикратное падение темпов нефтедобычи после посадки Ходорковского. Письмо из Запорожья. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. В первую очередь хочу вас поблагодарить за объективную, на мой взгляд, позицию в отношении Украины. Русским шовинизмом вряд ли можно кого-либо из нас удивить. Это проблема культурного уровня, общего развития людей. Межнациональные сложности на бытовом уровне есть в любой стране. Печально другое. Я общался со многими россиянами как до оранжевой революции, так и после. Я понял, что ими управляет не столько имперское наследие, сколько нынешняя государственная пропаганда в России. Под словом «нынешняя» я имею в виду последние 15 лет. Российская политика на постсоветском пространстве в конце концов привела к тому, что сейчас происходит в отношениях России с Грузией, Молдовой и Украиной. По сути, продолжает автор, это пример действия третьего закона Ньютона в политике. И нечего тут винить Европу или США. Лучше вспомнить школьный курс физики. Добрее бы надо быть нам всем, господа. После общения с некоторыми россиянами начинаешь понимать, каково, например, евреям или цыганам в таком окружении. Не хотел бы, Анатолий Иванович, чтобы мое письмо было воспринято как призыв к дружбе народов. Я не против дружбы, я против этой сказки советской пропаганды. Этой сказкой замазывали преступления против многих народов – крымских татар, кавказцев, прибалтов, украинцев. Не было ее этой дружбы и быть не могло. А что действительно было, есть и, надеюсь, будет, так это дружба между людьми. С уважением, Евгений Сальников, Запорожье, Украина. Спасибо за письмо, Евгений. Третий закон Ньютона гласит, что действие равно противодействию. Противодействие перечисленных вами стран недавно наглядно подкрепили Соединенные Штаты. По существу, они объявили себя гарантом демократической дуги от Балтийского моря до Черного. Я говорю о речи вице-президента США Чейни в Вильнюсе. Следующее письмо. Особенно мне нравится, Анатолий Иванович, когда вы читаете письма, написанные ортодоксальными коммунистами. Я просто веселюсь, слушая их аргументацию. Я отставной врач-патологоанатом, временно не работающий. Мне 51 год. В последние годы работал менеджером по продажам на фармацевтическом рынке. Я много времени провожу в интернете, много таким образом общаюсь. Мое отношение к коммунизму и посткоммунизму вызывает злобу и ярость у большинства моих российских собеседников. Я был просто поражен тем, что современная Россия, массовая российская психология продолжают консервировать и гальванизировать светлое прошлое. Любые попытки завести разговор на эту тему воспринимаются не просто в штыки, они вызывают ярость и обвинения в русофобии. А вас, Анатолий Иванович, народец такого типа отзывается двумя видами реакций. Американская пропаганда и стреляный все это сочиняет сам. Да вы просто гений, Анатолий Иванович, коль смогли насочинять за десяток лет столько разноплановых и разнохарактерных писем. Спасибо за письмо, Иван Федорович. Ваше изумление для нас не новость. Этим чувством пронизан целый пласт почты «Радио Свобода». Пишут русские из России и русские из-за границы. Те и другие заново открывают для себя свою страну. Они признаются, что до сих пор мало ею интересовались. Каждый жил своей жизнью, при этом не раскрывал газет, редко включал телевизор. Так что это не совсем обычные люди. Те проводят перед экраном многие часы, вместо того, чтобы работать, учиться, содержательно отдыхать. Но встречаются в нашей почте и вот такие письма, Иван Федорович, читаю. Обрати внимание, Анатолий Иванович, что Борис Березовский, как ни хотел, не смог таки взбунтовать против Кремля губернские власти. Почему? Потому что они знают, что народ поддерживает усилия Кремля по упорядочению России. Как видим, до сих пор исправно работает идея византийского централизма. Народ за сильный федеральный центр, и с этим ничего не поделаешь. Дело не в Путине, а в харизме Кремля и центра, в общерусской идее, что устоявшаяся государственность может быть только вокруг первопрестольной. Неказист Владимир Путин, но пока Кремль остается Кремлем, в нем не обязательно сидеть с внешностью Шварценеггера. Путинский этап – закономерный процесс утряски России после краха мировой коммунистической империи, ядром которой была Россия. Первый звоночек неизбежной реакции прозвучал еще тогда, пишет автор, когда вдруг взлетел Примаков. Откат должен был произойти. У русского простолюдина от века рефлекс на любое групповое действие. А кто же старшим будет? Когда сверху нет ответа, то евразийская толпа выделяет таких лидеров, от одного вида которых у московских умников-демократов волосы встают дыбом. Да, чиновники-бюрократы, продолжает автор, очень плохая форма управления, но еще хуже была бы власть самозванных царьков. Демократы требуют все людям на местах отдать, не замечая таких казусов, как империя одного водочного магната в Рязанской глубинке, где охрана ликероводки стала управлять местными колхозниками и жителями поселков. Один человек передавал мне случайно им услышанный разговор двух близких к Ельцину генералов возле Белого дома в августе 91 года. ГКЧП победили, а с этими что делать? Генерал небрежно указал на толпу защитников Белого дома. «Вечное дело России», — пишет автор. «Идеалисты-демократы обязаны вопить о диктатуре в кавычках, а диктатура в кавычках в лице Путина должна делать свою черную работу по глубинной, а не косметической модернизации. Умелое сочетание кнута и пряника, длины поводка и времени прогулки, умелое обеспечение средствами членов правящей группы. Меньшее зло всегда выгоднее. Имеющий парочку миллионов долларов на счету, бывший клерк из ГБ уже не будет думать о хлебе насущном, а приобретет азарт служить Отечеству. 800 клерков – это около 1,5 миллиардов, что, по сути, семечки – 10 долларов на среднего россиянина. «Как вы относитесь к расстрелу Ельциным российского парламента?» – спрашивает меня автор следующего письма. «Вы как-то сказали, что сотрудники радиостанции «Свобода» до сих пор не имеют единого мнения по этому вопросу. Я говорил это, кажется, к тому, что сотрудники «Свободы» такие же люди, как все. Это значит, что не так уж много вопросов, по которым у них единое мнение. Мне кажется, возвращаюсь к письму, что вы, Анатолий Иванович, поддерживаете расстрел. Ведь это же было во имя демократии. Или я не прав? Скажу про себя. Я тогда был в восторге. Ходил страшно гордый. И вдруг почувствовал что-то не то. Слишком часто мне ставился вопрос немцами, как же вы могли расстрелять законно избранный парламент. Я отвечал, что этот парламент стал тормозом на пути нашего движения к демократии. Нет, говорили немцы, если законный парламент тормозит, значит, надо остановиться и подождать, пока политическая культура созреет. Сегодня автор этого письма тоже так думает. Но мог бы, по-моему, смело оставаться и при старом мнении. В России тогда вспыхнула борьба за власть. Парламент попытался отобрать власть у президента, тоже, между прочим, законно избранного. И первым силу применил тоже парламент. Причем борьба шла не просто за власть. Была предпринята попытка восстановить советское правление. Наконец, может быть, главное, тогда, как и в последующие годы, вплоть до последних лет, Россия была расколота примерно пополам. Половина населения хотела вернуться в светлое прошлое, половина двигаться в сторону демократии. Причем эту половину составляла более образованная и трудоспособная часть. На нее опирался Ельцин. Вот и думай, что значит остановиться и подождать. Ельцин со своей частью населения, положим, мог остановиться, а его противники со своей частью. Может кто-нибудь представить себе остановившегося по своей доброй воле генерала Макашова? Закончусь письмом, которое подняло эту тему. Не может быть политической культуры, а следовательно реальной демократии там, где уровень зарплаты 50 долларов в месяц, пишет автор. В Эстонии, например, там да, Там забрезжила реальная демократия. Уровень дохода $600. Для сравнения, в Германии 1500 евро. Вот это настоящая высокоразвитая демократия. В России уровень демократии примерно в 2 раза ниже, чем в Эстонии. Вот когда Россия дойдет до $600, тогда с нее можно будет спросить, где у вас свобода слова, как в Эстонии. Я должен покаяться перед слушателями свободы. Несколько раз за последние годы я повторил прописную истину, что в бедной стране демократии быть не может. Если бы знал, что эту истину так полюбят в Кремле, промолчал бы, чтобы не оказаться в этом хоре. С прописью не поспоришь, но вот слушаешь, как ее кто-то произносит, и хочется возражать. Думаю, это всем знакомо. Один говорит какую-нибудь нелепость, а невольно хочется согласиться. Другой говорит то же, что ты сам только что сказал, а хочется возражать. Тут нет никакой загадки. Для нас важно не только то, что говорит человек, а что он хочет сказать и для чего, что он хочет объяснить или оправдать с помощью прописи. Кто в России имеет право говорить, что для демократии она еще не доросла? Все, кроме людей власти и их обслуги. Если же эту песню заводит кто-то из них, в ответ можно сказать одно – негодяй. И если басманный судья скажет, что Россия не доросла до демократии, ответ может быть один – мерзавец или мерзавка. Если Россия не доросла, так делай все, чтобы она скорее доросла. А ты, наоборот, делаешь все, чтобы она никогда не доросла. Многие гадости в жизни, в истории объясняются всевозможными закономерностями. Но это не значит, что гадости надо оправдывать. Наш слушатель пишет, вот когда Россия дойдет до $600, тогда с нее можно будет спросить. А пока, значит, безобразничайте. Нехорошая мысль, по-моему, низкая мысль. В следующем письме содержится суровая критика в мой адрес. Однажды вы странно прокомментировали письмо какой-то оппозиционерки, сказав что-то в том смысле, что, мол, слава богу, что недовольным массам неизвестны все дела нынешней российской власти, а то бы они устроили такой кровавый бунт, что стало бы еще хуже. Честно говоря, мне ваша позиция, Анатолий Иванович, представляется весьма сомнительной. Пусть, значит, путинские головорезы и дальше мочат народ в любых сортирах, а мы на свободе будем молчать об этом в тряпочку, дабы народ российский не вздумал бунтовать, не вздумал сопротивляться гибистам-террористам. Но разве не ваш долг обнародовать любую общественно значимую информацию? Согласен с автором этого письма, сожалею, что дал ему повод так истолковать мои слова». Все зависит от намерений человека, который обнародует те или иные сведения. Все-таки от намерений, хоть и говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Если ты что-то рассказываешь, чтобы люди просто знали, это одно дело. А если ты хочешь, чтобы они завелись от твоего рассказа, это другое дело. Это негодяйство или пропаганда, что одно и то же. Уважаемые друзья, очень вас прошу озвучить по радио, что Сталин был рыжий. В прошлом году я был в Ялте, выступал в Ливадийском музее и сказал, что он был рыжий. Музейные работники были в шоке, так как у них имеется восковая фигура Сталина и волосы у нее черные. Охотно выполняю вашу просьбу, дорогой, и сожалею, что не могу назвать ни вашего имени, ни фамилии. Под письмом стоит одна закорючка. По всем неоспоримым данным, Сталин Джугашвили действительно был рыжий. Не думаю, что это самое большое из его преступлений или заслуг. Поверите ли вы мне, что без моего вмешательства в дела мира он погибнет, этот ложный, безбожный, развратный мир? Спрашивает автор последнего на сегодня письма. Верю, дорогой, многие жили и живут с этой мыслью. Некоторым это помогало создавать великие творения, совершать славные поступки, на худой конец просто достигать заметных успехов. Есть, правда, мнение, что мир погибнет, кто бы ни вмешивался в его дела. Одни говорят через миллионы лет, другие, что в любое мгновение. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма, автор Анатолий Стреляный.
Интриги в коридорах власти и жизни.